«Один только вопрос, Джон», — ответил Гленарван, выслушав молодого капитана. «Вполне ли вы доверяете своему помощнику?»
«Вполне», — ответил Джон Манглс. «Том Остин — опытный моряк. Он доведет Дункан до Мельбурна, хорошо отремонтирует его, а затем приведет судно на место встречи точно в назначенный день. Том — человек долга и дисциплины. Он никогда не решится не выполнить приказа или отсрочить его. Вы можете вполне положиться на него, так же, как и на меня, сэр».
«Решено, Джон. Вы отправляетесь с нами», — сказал Гленарван и, улыбаясь, добавил, «ведь желательно ваше присутствие, когда мы разыщем отца Мэри Грант».
«О, сэр!» — пробормотал Джон Манглс. Это все, что мог произнести молодой капитан. Побледнев, он сжал протянутую ему Гленарваном руку. На следующий день Джон Манглс в сопровождении плотника и матросов, несших съестные припасы, снова отправился в усадьбу Падди О'Мура. Он должен был вместе с ирландцем заняться организацией транспорта для экспедиции. Вся семья колониста была в сборе, готовая по его указанию приступить к работе. Айртон находился тут же и не скупился на полезные советы, основанные на знании местных условий. Падди с Айртоном сошлись на том, что женщинам следует ехать в фургоне, запряженном быками, а мужчинам — верхом на лошадях. Ирландец взялся снабдить экспедицию как животными, так и фургоном, представлявшим собой повозку длиной в 20 футов с брезентовым верхом. Ее четыре колеса сделаны были из сплошного дерева, без спиц, без ободов, без железных обручей. Словом, это были просто деревянные диски. Передний ход телеги, отстоявший на большом расстоянии от заднего хода, был прикреплен к кузову фургона довольно первобытным способом, так что телега не могла делать крутых поворотов. К этому переднему ходу приделано было длиннейшее, в 35 футов дышло. В него впрягались три пары быков. Эти животные тянули фургон при помощи ярма и прикрепленного к нему железной чекой шейного кольца. Нужно было большое искусство, чтобы управлять этим узким, длинным и валким фургоном и править быками при помощи одной только остроконечной палки. Но Айртон постиг это искусство на здешней ирландской ферме, и Падди ручался за его ловкость. Поэтому Айртону и были поручены обязанности возницы. Фургон без рессор был малоудобен, но он был таков, и с этим приходилось мириться. Джон Манглс, не будучи в силах изменить что-либо в топорном строении колымаги, постарался сделать ее удобней внутри. Прежде всего, он разделил фургон дощатой перегородкой на два отделения. Заднее предназначалось для хранения съестных припасов, багажа и походной кухни мистера Олбинета. Переднее всецело поступало в распоряжение путешественниц. Плотник превратил его в уютную комнатку с толстым ковром на полу, туалетным столиком и двумя койками для Эллен и Мэри Грант. Ночью для защиты от холода можно было опускать плотные кожаные занавеси, В случае необходимости и мужчины могли найти там приют во время сильных ливней, но в хорошую погоду они должны были ночевать в палатке. Джон Манглс решил собрать в тесном помещении все вещи, необходимые для обеих женщин, и это ему удалось. Эллен и Мэри Грант не должны были слишком сожалеть о комфортабельных каютах на Дункане. Снарядить в путь мужчин было проще. Приготовили 7 выносливых лошадей для Гленарвана, Паганеля, Роберта Гранта, Макнапса, Джона Манглса и 2 матросов, Вильсона и Мюллреди, сопровождавших своего хозяина в этой новой экспедиции. Айртону предстояло занять полагающееся ему место на козлах фургона, а мистер Олбинет, которого верховая езда отнюдь не прельщала, мог прекрасно устроиться в багажном отделении. Лошади и быки паслись на лугах фермы, и к моменту отъезда их легко можно было собрать. Отдав нужные распоряжения плотнику, Джон Манглс отправился на Дункан вместе с ирландским семейством, пожелавшим отдать визит Гленарвану. Айртон тоже присоединился к ним, и около 4 часов пополудни Джон и его спутники были уже на борту Дункана. Гостей встретили с распростертыми объятиями. Гленарван пригласил всех отобедать на яхте. Он не пожелал остаться в долгу у гостеприимных австралийцев, и те с удовольствием приняли его приглашение. Меблировка кают, обои, стенные ковры и вся надводная часть яхты, отделанная кленом и палисандровым деревом, все привело в восторг Падди О'Мура. Айртон же, наоборот, отнесся очень сдержанно ко всей этой дорогостоящей роскоши. Зато боцман Британии произвел осмотр яхты с точки зрения мореплавателя. Он обследовал яхту до дна трюма, побывал в помещении, где работает винт, в машинном отделении, осведомился о силе машины, о количестве топлива, поглощаемого ею, обследовал угольные камеры, кладовые, запасы пороха. Особенно заинтересовался он складом оружия и пушкой, стоящей на баке, и ее дальнобойностью. Гленарван убедился, что Айртон действительно опытный моряк. Он понял это по тем специальным вопросам, которые тот задавал. Боцман закончил обход осмотром мачт и такелажа. «Отличное у вас судно, сэр», — сказал он. «А главное, плывет отлично», — ответил Гленарван. «А каков его тоннаж?» 210 тонн». «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что Дункан, плывя под всеми парусами, легко делает 15 узлов». «Считайте все 17». Отозвался Джон Манглс, и вы не ошибетесь. 17! Воскликнул боцман. Следовательно, ни одно военное судно, я имею в виду наилучшие, не в силах соперничать с ним. Ни одно, заявил капитан, Дункан настоящая гоночная яхта и не даст себя обогнать ни при какой скорости. Даже под парусами? Даже под парусами? В таком случае, сэр, и вы, капитан, примите поздравление моряка, знающего цену хорошему судну.
Рад слышать это, Айртон, ответил Гленарван. Оставайтесь на нашем судне, и если вы захотите, этот корабль станет и вашим.
«Я подумаю об этом, сэр», —
просто ответил боцман. Появившийся в эту минуту мистер Олбинет доложил, что обед подан. Гленарван с гостями направился в кают-компанию.
«Умный малый этот Айртон», — заметил Паганель, обращаясь к майору.